Теперь у нас есть время для того, чтобы поговорить о том, что интересует присутствующих в зале. Пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку, к вам подойдут помощники с микрофонами, или также вы можете передать вопрос в виде записочки, и для этого тоже у наших помощников есть заготовлены листочки, ручки, бумаги. Поднимите руку, и к вам подойдет человек. Так, вот уже первый вопрос пошел. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, меня зовут Антон Смирнов. Спасибо большое за беседу. Короткий вопрос. Ваше отношение к ревности и как с ней бороться?
Ну, можно дать короткий ответ. Ревность – это грех, не надо каяться. Когда говорят, что ревность – это другая сторона любви, да, это так, если под любовью подразумевается страсть. Вот другая сторона страсти – это ревность. Любящий человек ревновать не будет, любящий по-христиански. Вот есть прекрасный пример из Евангелия. Когда Иосиф узнал, что Мария ждет ребенка, ну и явно, что не от него, не зная еще ничего всех обстоятельств этих, так сказать, сверхъестественных, да, он не мог догадаться. Он что решил сделать? Он решил тайно отпустить, дабы этой, так сказать, его жене не было позора. То есть никакой ревности. Хотя он мог сказать, что вот там по закону-то иудейскому ее надо было побить камнями, или, по крайней мере, обличить. Может, в то время камнями уже не побивали, по крайней мере, обличить, что-то наказать грех. Как она могла такая? Еще обманула, хотела быть девственницей, и вдруг вот в положении. Вот. А он продемонстрировал христианскую любовь. Ревность никогда не помогает сохранить брак. Если вдруг сильно возникают какие-то проблемы, и есть подозрение, что муж, как говорится, куда-то не туда пошел, или жена, что, конечно, намного хуже, вот, то если ты начнешь ревновать и скандалить, он и так тебе разочаровался, муж. Ну, пусть это не по-христиански, пусть это следствие греха, но все равно объективно разочаровался. Если ты начнешь его еще, так сказать, скандалами доводить, вряд ли он к тебе, так сказать, вернется. Скажет, ну вот, так сказать, злая она, моя жена, или муж, например, да. Поэтому надо не ревновать, а начать за человека молиться, начать, так сказать, думать, а что привело к этой ситуации. А может быть, так оказывается, как практика жизни показывает, что к этой ситуации ничего не привело, просто ты ревнивый, и все. Это я случаев очень много знаю, особенно те люди, которые имели такую легкомысленную жизнь до брака, так сказать, свой целомудрие не сохранили до брака, они часто бывают очень ревнивые. Каждый судит по себе. И наоборот, люди, которые жили целомудрием до брака, они меньше склонны к ревности. Бывает, что тоже ревнивые, но в меньшей степени, меньше склонны к ревности. Поэтому это однозначно грех, и с ним надо бороться. Каяться, молиться. Вот. И вот это ожесточение, это злобу, ревность – это злоба, форма злобы, ее и себе с Божьей помощью сживать.
Пока желающие поднимают руку, поступило много записочек, и поэтому я какие-то озвучу. Как жить в браке, если муж не церковный, если супруга приняла православие уже в браке?
Ну, у нас есть четкие указания Священного Писания. Апостол пишет, что если жена неверная, то есть неверующая, да, а муж верный, или наоборот, соответственно, то он обязан жить своей второй нецерковной половиной. И дальше он говорит, откуда жена, ты знаешь, что твой муж или там жена, соответственно, не станет верной. Муж неверно освящается, жены верны, наоборот. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы брак из-за этого разрушался. Если, конечно, сам автор Иполина скажет, ну, знаешь, мне стало бы интересно, уцерковился, там тебе молитвы, там, акафисты, там, еще что-то, я пошел и пошла. Ну, это его выбор. Но и то, я бы сказал, что не надо доводить акафисты, вторую половину, то, чтобы она ушла. Если, конечно, там такое, все, ты в храм не ходишь, и у нас брак распадается, ну, ничего не сделаешь. Но если, так сказать, муж или там жена не препятствует там воскресить ходить в храм, то надо из религиозной жизни знать меру и, может быть, не полностью погружаться вот во внешнюю религиозную жизнь. Вот, а что такое духовная жизнь? Это ведь просто молитвы читать. Это любить и терпеть, и смиряться. А это можно делать и с неверующей половинкой. Даже в большей степени приходится это делать, чем с верующей. Поэтому духовную жизнь можно вести в браке и с неверующим мужем, женой. И очень эффективно. Был один случай, очень трагичный. Одной женщины муж был азербайджанец. Ну, азербайджанец не вымечетенный, так сказать, то есть мечеть не ходящий, но азербайджанец. И они очень любили друг друга. У них было такое очень гармоничное отношение. Она пришла к одному батюшке и сказала, ну, вот церковь женщина, сказала, вот, муж мой азербайджанец, ну, может быть, мусульманин, вот, что мне делать? Говорит, ну, что, уходи, ты же верующий, значит, неверующий, может, еще мусульманин. Ну, ушла. Но они были еще молодые люди, и у них, правда, был даже, по-моему, общий ребенок, сейчас не помню. И они потом заключили, ну, второй брак, каждый из них. А азербайджанец возьми да возраковись. И он стал православным азербайджанцем. А их тянет друг к другу. Уж у них были очень более гармоничные отношения взаимные, чем вот в новых браках. А сделать уже ничего нельзя. У них новые венчанные браки, новые дети, поезд ушел. Я же говорю, что мы, когда с вами обычно решаем наши личные отношения, то мы забываем о детях. Дети у нас такой, знаете, по сладочному принципу. А почему? Они же такие люди, как мы. У них такие же права, как у нас. Они тоже хотят быть счастливыми. А для ребенка, чтобы он был счастливым, ему нужен родной папа и мама. Поэтому вот интересы детей надо тоже учитывать, когда мы наши личные отношения начинаем решать.
Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алена. Спасибо вам большое за интересную лекцию. У меня следующий вопрос. Вот недавно в соцсетях увидела такой противоречивый вопрос, это вопрос из соцсетей, что в Евангелии написано о том, что Христос писал, что никто не сможет за мной пойти, если вы не возненавидите своих родителей, своих жен, своих детей. И также он учит тому, что всех нужно любить, даже врагов своих. Вот где эта грань, и как понять, в какой момент ты должен ненавидеть человека, и что? И когда ты должен все покрывать и любить? Вот исходя из вашего опыта. Спасибо.
Ну, тут нет никаких противоречий. Когда мы должны возненавидеть своих родителей? Детей, жен, мужей? Но если вот буквально смысл, никогда. Когда Христос говорит о возненавидении своих ближних, Он имеет в виду возненавидеть их грех. Вот когда они нас толкают на явный грех, тогда мы не должны на это идти. Поэтому здесь надо понимать это высказывание не как буквальное, а как образное. Мы должны всегда любить своих ближних, любых. Но грех мы должны ненавидеть даже если это грех, этот грех, носитель этого греха является наш самый любимый человек. И когда иногда эти наши любимые, пытаясь нас заставить нас совершить не то иное грех, они иногда говорят: если ты меня любишь, вот тут что можно ответить? Да, я тебя очень люблю, но именно поэтому я не сделал, как ты просишь. Даже если у нас из-за этого с тобой, так сказать, будут какие-то проблемы. Потому что, вот, например, сколько было случаев, когда мать балует своего ребенка. Что она делает? Идя на поводу у этого кажется очень такого, может, святого чувства, любви матери к своему ребенку. Она ребенку уничтожает своим баловством. Она обрекает его на страшную, тяжелую жизнь. Поэтому родители, как бы они не любили своих детей, именно из любви к ним должны иногда наказанием, и даже, может быть, жестким, отсекать их грех, чтобы воспитать в них нормальных людей. Вот как раз здесь и об этом идет речь. Чтобы не повестись на поводу своего чисто душевного чувства. Мы часто, уже сегодня много раз говорили о том, что мы часто душевное чувство путаем с духовной любовью. Вот душевное чувство надо отсечь и пойти за Христом, за правдой, за истиной, ради своего ближнего.
Есть такой вопрос по записочке, непростой. Как изменить программу подсознания, что тебя обязательно бросит? Начинаешь общаться с человеком и со временем видишь, как подсознание делает все, чтобы этот человек тебя оставил. Как быть в этой ситуации? Я вижу причину в том, что нас оставил отец.
Знаете, да, психологи очень много бьются этим подсознанием, туда входят, выходят, там вошли, там заблудились, никак выйти не могут, вот, и людей с собой там водят. Это, да, большая проблема. Но знаете, Бог прост. Вот если по-божьему, по добродетели, то все очень просто. А вот когда грех, вот здесь все очень усложняется. Когда говоришь мужу: ну вот ты же хочешь сохранить семью, хочешь, ты свою жену, ну как вот любишь там, в общем-то, в целом-то любишь, но брось свою любовницу. Ну что на тебе? Что слышишь? Батюшка, это так сложно, это непросто. А вот так-то, а вот так-то, а вот так-то, а вот так-то. Вот. Ну, наверное, у нее, так сказать, тут можно много чего придумать, если подключить термин подсознание. Надо просто бросить и все, поступить по заповеди Божией. Знаете, вот когда мы начинаем бороться с подсознанием, и с ним там всячески заигрываем, там его исследуем, мы фактически пытаемся бороться с грехом без Бога. Мы пытаемся бороться с грехом без Бога, без Божьей благодати, своими силами, силой своего ума, силой своего интеллекта, силой, так сказать, накопленных человеческих знаний, всяких методик психологических. А надо просто покаяться. Мы дети. А у нас есть Отец Небесный. Что делает ребенок во все случаи жизни? Маленький ребенок, а мы с вами маленькие дети. Очень маленькие дети по сравнению с нашим Отец Небесным, Отцом Небесным. Он идет к папе и говорит: папа, как быть? И папа решает его вопрос. Вот проблема с нашим грехом может решить только Отец Небесный, больше никто. Поэтому, когда, вот это известно, да, вот подросток, попадая в всякие сейчас деструктивные группировки, там и всякие синяки там в интернете и так далее. И что советуют подросткам, педагоги в школе, психологи там, вот, кто угодно. Они говорят: иди к родителям, родители тебя любят, они решат твои проблемы. Ну и родители, конечно, тоже говорят, что вы следите своим подростком, что мало ли там что внутри, интересуетесь. Понимаете? Вот мы эти проблемы сами не решим. Поэтому надо все эти проблемы решать покаянием. Как их Бог решит? Ну, таинство покаяния – таинство. Но если это будет вопрос для нас решенный, то если мы избавимся от греха, который является единственным следствием всех наших проблем, причин наших проблем, вот тогда, так сказать, какая разница, что это сделает не Бог, а сделает Бог, а не мы. Поэтому я вот с подсознанием, конечно, очень интересно, читаешь психологию, так интересно, завлекательно, но не очень эффективно. Если понять, что помнить, что грех может быть прощен только Богом.
Сейчас. Записочки есть много. Как быть послушной мужу, если есть разногласия в том, как воспитывать детей, и супруги придерживаются разных точек зрения? Уступать в любом случае?
В любом случае не надо скандалить. Вы знаете, ну, если есть Бог, есть истина, то есть не есть одна. Ее просто надо найти. Надо, знаете, никогда не надо считать, что я полностью прав. Апостол так сказал. Единственное, что я точно знаю, что я ничего не знаю. Вот если я уверен в себе абсолютно, я очень, может быть, нахожусь в прелести. Поэтому надо просто начать молиться и у Бога спрашивать: Господи, а прав ли я или прав супруг? Начать читать какую-то литературу, начать советоваться с людьми. Не надо просто стоять на своем, а чтобы не стало. Даже если ты кажется правильно. Вот я заметил, когда вот спрашивают у таких священников, которые считают старцами, они не всегда, как я сразу раз и ответ дал на готове. Нет, они даже на простые вопросы начинают так вот, знаете, закрывают глаза, начинают молиться. Потому что кажется, что вопрос простой, на самом деле там очень много быть подводных камней. Вот надо просто помолиться. Если вы будете молиться, у вас будет желание обрести истину. Не по принципу есть два мнения, мое и неправильное, вот, а по принципу, что есть истина Божия. И может быть муж, а может быть я права. Но если даже вам кажется, что явно муж не прав в чем-то, ну, например, возьмем такое очевидное, да, муж приучает детей к компьютерным играм, при том, ну, в таком достаточно большом, так сказать, объеме. Ну, тут как бы вот считают, что и компьютерные игры, особенно в большом объеме, они не полезны ребенку, да. Вот, но вот явно не прав. Это все равно не повод с ним ссориться. Понимаете, ребенка воспитывает атмосфера семьи. И если в семье не будет мира, то этот немирная атмосфера будет воспитывать немирных детей. Поэтому если какие-то вещи, ну, не крайние, я понимаю, что есть крайние вещи, когда действительно, ну нельзя. Но если вещи какие-то не крайние, ну, неправильные, не крайние, то, может быть, такие более мирные отношения с мужем, может, какие-то компромиссы, они будет иметь такой подход, меньше дурных последствий, чем вот постоянные скандалы. Тем более, что скандалы, как правило, не ограничиваются где-то в темноте, там, знаете, где дети все спят, и супруги тихонько под одеялом переругиваются. Вот, конечно, это не так. Обычно это все, так сказать, где-то на кухне, при детях, и, в общем, все это нехорошо. Вот, поэтому вот надо тут, конечно, всегда подходить конкретно, но вот мир в семье – это очень дорого стоит. Поэтому здесь надо просто взвесить, а стоит ли вот этот мир терять, Вот стоит ли овчинка выделки, как говорится?
Вопрос. Жена бесплодна, врачи отказались. Как же тогда жене спасаться?
Ну, во-первых, ко мне приходили одна женщина, которой врачи сказали: усыновляйте, вы никогда не будете иметь детей, это невозможно. Те женщины приходили ко мне беременные. И им гинеколог говорили: мы не знаем, как вы зачали, вам зачинать нечем. Ну, физически отсутствует там что-то такое, необходимые элементы. Вот. Но вот факт. Понимаете? И были случаи противоположные, когда вроде у супругов здоровье, так сказать, нормальное, а детей нету. Врачи тоже разводят руками, говорят, не можем понять. Бог дает детей, поэтому никогда не надо отчаиваться. Я знаю много случаев, когда люди молились 5, 10, 15 лет, вот, и Господь даровал им ребенка, даже когда, ну, как бы это с медицинской точки зрения не совсем возможно. Вот. Во-вторых, есть, может усыновить ребенка 2, 3, 8. Да, вот поэтому можно восстановить ребенка. Ну, а во-вторых, знаете, да, женщина спасает чадородием, но вот если Бог не дает детей, значит, у нее есть другой путь спасения. И мы из церковной жизни знаем, что и бесплодных семей бывали, люди замечательно спасали свою душу. Я, когда говорил о многодетности, о чадородии, я говорил в случае, когда Бог дает, а люди не принимают этого пути. А если Бог не дает, значит, есть другой путь. Именно этот путь для этой семьи – путь спасения.
Угу. А вот что делать, если дети особые, например, больные ДЦП? Это наказание или особое благословение Божие?
И то, и другое. Вот у меня 10-й ребенок тоже с синдромом Дауна. И, так сказать, для меня эта, так сказать, тема такая, знаете, не теоретическая. И знаете, это, с одной стороны, это по грехам нашим, никуда не денешься, а с другой стороны, это благословение Божие. Мне непонятно люди, которые бьются в истерике, то, что у них сын аутист, ДЦП, синдром Дауна. Это особый мир. Это особая семейная, внутрисемейная ситуация. Вот мне моя старшая девочка сказала как-то: папа, если бы у нас не было веры, мы бы были бы хуже. Так вот, что это, наказание или благословение Божие? Если от этого наказания семья становится лучше. Ну, с духовной точки зрения. Конечно, в плане комфортного существования это сильно семья теряет. Потому что... Но это, с другой стороны, настолько с ними мобилизирует, настолько требует напряжения сил, духовных прежде всего, что люди становятся на сугубый путь спасения. И поэтому это никак, как благословением Божьим, по-другому и не рассмотришь. Вообще, ведь Бог зла не творит. Бог не может делать нам плохо. Поэтому если Он это пустил, Он пустил это для радости. Для радости. И я знаю вот в силу, так сказать, собственной жизни много семей, у которых есть очень больные дети. Знаете, это семьи, которым, счастью которого, любви которой духовной, можно позавидовать. Ну, если бы это не было грехом. Ну, по крайней мере, пожелать себе того же. Вот хотя я, конечно, никому не желаю такого ребенка, это сложно, но вот, вот то, что они достигают, так сказать, благодаря заботе о таком ребенке, эти семьи, это дорогого стоит. Тем более, что, знаете, вот я знаю случай, когда был, например, первый ребенок ДЦП или Даун, а потом 9 нормальных. 9 нормальных. Вот, у меня наоборот, у меня 9 нормальных, а 10, так сказать, особый ребенок. Вот, но, говорю, это особый путь, и путь тоже радостный. И вся наша семья, самый у нас большой любимец – это вера. Мы больше всех любим. Поэтому, мне другая женщина рассказывала, у нее тоже многодетная семья, тоже постоянный ребенок с синдромом Дауна. И он говорит, все переругаются, все кричат, там подростки, там конфликты, все такое. А это ее ребеночек подойдет к ней, когда вот все так вот обнимет ее и стоит. Она плакать начинает. Вот что такое. Вот. А знаю другой случай. Правда, так сказать, это в книге прочитал, Паисия Святогорца, когда к нему пришла одна семья, и там ребенок был тоже с какими-то проблемами серьезными. И отец Паисий спросил отца, да вот тут ребенок ваш, да, что ребенок, он дурак, давай не обращай внимания, Геронта там, отец Паисий пишет, так сказать, что я вот видел, что из двух, вот отца такого, ну, скомерного, и его ребенка, ближе к Богу ребенок, любви Божией, воспринятый, большего ребенка. И вот внутренний интерес отец Паисий имел именно к ребенку, а не к его такому умному, но высокомерному отцу. Мы ведь не знаем, на самом деле, а что такое по-настоящему духовная жизнь. Это знают, может, святые, но не мы с вами. Какая духовная жизнь у этих детей? Может, она настолько богатая, что мы, когда придем в Царство Небесное, будем смотреть куда-то вверх, сияние, которое ближе к Богу, и там в этом сиянии будет сиять наш ребеночек особый, потому что он достиг больше высот, чем мы с вами.
Угу. Есть ли вопросы в зале? Записочка. Батюшка, а вот какое место в православной семье занимают дети? Жена больше жена для своего мужа или мать для своих детей? Вот кому больше уделить времени?
Ну, знаете, как один батюшка на подобный вопрос остроумно ответил, а что надо пить или есть? Вот, понимаете, когда жена полностью, бывает такое, особенно православная жена, погружает своих детей и смотрит на мужа как источник финансирования, источник там, какой-то там, материальной поддержки, то, что кто может уходить в магазин, только, знаете, обслуживающий персонал, то в этом есть любовь? Нет. Она уже не любит по-христиански своего мужа. И, как я сказал, ей, несмотря на всю ее поглощенность детьми и заботу, именно дети за это отомстят. Ну, естественно, сознательно, а своей жизнью, своим воспитанием, которое она им сама дала. Поэтому, более того, ведь детей, как я сказал, воспитывает атмосфера семьи. Детей воспитывает взаимная любовь родителей. Если этой взаимной любви нету, то детям от этого очень плохо. Если жена погружается полностью в любовь к детям и таким образом теряет любовь к мужу, она делает очень плохо своим, кажется, таким любимым детям. Дети очень все это замечают. Они просто впитывают всеми порами своей души вот то, что творится в семье. Самые мелочи, даже самые маленькие дети, даже пятилетние и там, трехлетние, что не говоря о более старших. И вот поэтому муж должен любить свою жену, а жена должна, вот я скажу такое слово страшное для современного человека, бояться своего мужа. Но бояться, конечно, в христианском этом смысле этого слова. То есть бояться потерять его любовь, бояться разрушить их взаимные отношения. Поэтому жена для жены, даже многодетной, муж остается главою и самым любимым человеком. Просто она его любит как мужа, а детей как детей. Каждый в своем месте. И тут не надо противоставлять одно другому. Но, повторяю, ни в коем случае нельзя мужа превращать в такой, знаете, служебный некий, так сказать, служебного какого-то, так сказать, служебную обслугу какую-то такую вот. Вот это неправильно. для, как раз повторяю, неправильной точки зрения воспитания детей.
Пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Евгений. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что необходимо делать родителям в семье, может быть, в каком возрасте, чтобы правильно воспитывать людей, воспитывать своих детей в семье, чтобы вырастить правильную жену будущую и из сына сделать в будущем хорошего отца?
А вот я, может быть, ответил по предыдущим вопросам. Любить друг друга. Жена должна слушать своего мужа, муж должен любить свою жену. Вот это самое-самое-самое, что может, так сказать, родители сделать для детей вот в этом смысле. То есть показать собственным примером, как надо себя вести. Потому что, ну, слова есть слова. Их, конечно, тоже надо произносить, так сказать, и много раз, повторение мать учения. Но это все-таки слова. Если они не будут подкреплены делом, а ребенок, он воспринимает именно вот эту атмосферу семьи, то, так сказать, эти слова становятся словами. То есть так ничего невозможно будет научить. Поэтому слово и дело. Известное выражение. Вот слово и дело. То есть и словом, и делом мы учим детей, так сказать, быть мужем и женою. Вот. Поэтому, ну вот я уже говорил сегодня, что если, допустим, в семье несколько детей, поэтому, естественно, девочки, прежде всего, они уже естественным образом учатся быть матерями. То есть, когда женщина уходит замуж, я знаю, что современные женщины, они боятся ребенка взять на руки. Она его родила, а на руки боится взять. Некоторые жены могут ждать мужей до часу ночи, потому что она боится искупать ребенка, а вдруг утопит. Вот муж не боится. Вот это в силу того, что вот, ну, женщина просто не умеет. Ее не надо за это осуждать, она просто не умеет. А если там, девочка из многодетной семьи, она все это делает. Не знаю, вот семья там и мальчик, так сказать, купал детей, ну, старший ребенок в семье. Купал, он просто любил это делать, он это делал. Поэтому вот нормальная семейная жизнь, полная взаимной любви супругов, она является лучшим воспитательным элементом, вот, так сказать. А так, конечно, можно вести какие-то беседы. Знаете, ведь говорить часто много не надо. Вот я родился не в церковной семье, меня даже не крестили, хотя оба моих прадеда были священниками, деда моего отца. Но у меня так вот в советское время традиция потерялась, так сказать, вера потерялась в семье, и меня даже не крестили, хотя родители в Бога верили. Вот. И мне как-то папа, мне было лет 14, сказал: сын, вот говорят, что любви нет, врут, любовь есть. Я же помню, что я стал в коридоре, я стал в ванне. Вот прошло, мне сейчас почти 51 год, столько лет прошло. Ну, вся моя жизнь фактически. А я эти слова помню, даже помню, как это, где, вот как это все было произнесено. Вот иногда такой фразой мы в ребенка можем больше вкоренить, чем множеством всяких лекций. Вот. Тем более, именно если это касается детей. Вот. Но вот только надо жить соответствующе.
Пожалуйста.
Здравствуйте, отец Александр, зовут Амир. Хотел задать такой вопрос. Семья, жена верующая, муж неверующий, несколько детей. Жена пытается всячески детей воцерковить, чтобы они вели духовную жизнь. Муж же показывает полностью отрицательный пример и не только не ведет духовную церковную жизнь, но и говорит иногда и всячески отрицательно высказывается о церкви, о церковной жизни и, соответственно, является собой пример не мужского поведения, то есть ведет себя не как мужчина, то есть не может до конца обеспечивать семью и, скажем так, неправильно себя как мужчина ставит. Как жене правильно поставить мужа перед детьми, при этом давая понимать, что он в этом плане не прав по отношению к церкви и духовной жизни?
Вы знаете, жене просто надо любить своих детей. Дети следуют за тем, кто их любит. Поэтому если такой папа, так сказать, сложный, ну, как правило, такие люди не очень на детей обращают внимание, у них немного любви к детям. А у мамы, если она православная, соответственно, должна быть любовь православная. Поэтому ни в коем случае не надо расточать детей против отца, надо более того покрывать грехи отца перед лицом детей, как-то их скрывать, там, оправдывать, там, еще что-то, отнюдь не обличать. Ну, естественно, само собой разумеется, молиться за мужа. Никогда нельзя терять надежду, что он может покаяться. У меня был один случай. Я был еще совсем молодой, только воцерковился. И ухаживал за девушкой, и мы зашли в храм, так сказать, в Вишняках. Я вдруг увидел человека, такого уже лет 60 лет, седого, который всю всеночную стоял на коленях. Притом он не просто на коленях стоял, а стоял по стойке смирно, но на коленях. Ну, сами понимаете, два часа там с лишним, не шевелясь, просто на коленях, это просто физически очень тяжело. И я удивился и спросил своей, так сказать, этой девушки, своей знакомой, а что это за мужчина? И услышал такой рассказ, что жила одна семья, там в то время в Ухтомке были такие домики деревенские. И вот жил муж пьющий, вот, и была жена. И вот, ну, они были уже не молодые люди, так сказать, дети какие-то у них уже ушли в самостоятельное плавание. И жена умерла. И, говорит, соседи, они были просто в ужасе, потому что думали, ну вот жена, она как-то воздерживает, как-то в каких-то рамках все-таки содержит, а сейчас что будет? Он сейчас вот так запьет, что с нами будет? С нашим, может, там дом подожжет, там мы все сгорим, там еще что-то, еще что-то. И вот, а вдруг муж исчез, нет его. Они говорят, где? Несколько дней его искали, может, умер, там, не знаю, там, повесился, там, не знаю, что там, что может быть. Потом через несколько дней они обнаружили его в храме. Это он так стоит уже, вот когда я это был, он так стоит уже больше 10 лет. Больше 10 лет он стоит и кается. Вот так у него сыграла смерть жены. Достаточно ранее, потому что, наверное, она умерла ей, может, лет 60 было. Вот, ну, жизнь тяжелая была у жены этой. Но, тем не менее, вот она своей жизнью спасла своего пьющего мужа. Конечно, он уже не пил. Вот, и являл редкий подвиг молитвенного состояния, буквально в смысле слова. Поэтому вот есть тоже, опять же, пример из Паисия Святогорца, когда некий муж блудил, притом очень сильно блудил, именно такую наглость, что своих любовниц водил к себе домой обедать, и жена их обслуживала. И жена мужа не обличала перед детьми, а говорила, что, когда видит, спрашивает, что это за дамы? Говорит, это, говорит, коллеги по работе. Они в обеденный перерыв к нам ходят обедать. Вот. И дети только спрашивают, надо же, сколько у нашего папы много коллег женского пола. Но вот не догадывались. И муж попадает в аварию, остается инвалидом, все любовницы бросают мгновенно, остается только одна жена, муж кается, муж причащается, исповедуется. И через какое-то время мир отходит ко Господу. Вот интересно, что было с детьми. Там у них было, по-моему, 5 детей. Все 5 детей выросли благочестивые христиане. Вот любовь христианская. Конечно, это удивительный случай. Я понимаю, что не любая женщина способна, мягко говоря. Но вот тем не менее у этой женщины с ее очень большой христианской любовью и к мужу, и к детям. Вот такой плод. Такой плод, что, несмотря на такого мужа, дети выросли хорошими. Поэтому, знаете, Бог сильнее дьявола. Да, есть наследственность, есть вот это, так сказать, когда дети несут ответственность за грехи своих родителей. Да, это в Священном Писании, там, какого уж не помню, до 4-го поколения, по-моему. Но когда Христос, когда вера в Бога, когда благодать Божия, все это нивелируется. и молитва к Богу, и особенно соответствующая жизнь, она может все это во много нивелировать.
Спасибо. Две записочки об одном. Супруга или супругу Господь посылает или человек сам себе выбирает? И вторая записка. Как не ошибиться в выборе супруга? И дальше интересное противопоставление. По воле Божией поступить или чтобы человек по душе пришелся?
Ну, вы знаете, у нас с вами, как известно, сработчество Бога человека. И Бог человека без, Бог без воли, без желания, согласия человека не может спасти человека. Ну и мы, естественно, без Бога спасти не можем. Поэтому, естественно, много зависит от нашего выбора. Вы знаете, когда, вот я по моим наблюдениям, когда человек женится и уходит замуж, когда он созрел до этого, духовно созрел. Вот пока это не происходит, Бог его даже ограждает от брака. Да, говорят, ну а вот там мне 30 лет. Ну, сейчас у нас вообще люди, инфантилизм у людей, это большая проблема общая. Можно и в 50 лет не созреть до брака. То есть это же не от возраста зависит. Были старцы в 28 лет. И есть люди, старики, которые, ну, знаете, как дети. Не потому, что они уже в силу там, возраста впали в какое-то состояние соответствующее, вот, а в силу духовного состояния. Понимаете? Поэтому надо духовно созреть до брака. И до этого, и когда ты духовно созреешь, Бог обязательно тебе какого-то человека с тобой сведет. Другое дело, что ты раньше, может, даже сводил. Просто ты силу своего духовного, так сказать, вот такого инфантилизма, ты этот человек просто не узнавал, что это воля Божья. Там то, там девушка недостаточно красивая, то, так сказать, там молодой человек, зарплата не та. Вот, и то есть тут вот все что угодно может быть. Вот, но когда ты духовно созреешь, ты обязательно узнаешь волю Божью в своем избраннике. Тот почувствует, что это вот это воля Божья. Но вот для чтобы это почувствовать, надо духовно созреть. А для этого надо жить церковной жизнью, бороться с похотью, бороться с эгоизмом, ну и так далее.
Вот несколько записок есть тоже об одном. Я сокращу текст. Вот что делать, если к вере пришел уже после тяжелых плотских грехов и уже вот устала или устал от этой жизни? Можно ли покаяние вернуть чистоту и все-таки полюбить и создать настоящую крепкую семью?
Ну, да можно не только вернуть чистоту, можно святым стать. Вот у нас есть Маргипская блудница, так сказать, которая просто считает смысл существования, мрут. Она является одной из величайших святой православной церкви. Поэтому все это можно, если человек начнет каяться. Конечно, ему придется непросто. Но для Бога нет, у Бога нет изгоев. У Бога нет любимых. Поэтому если человек начнет каяться в грехах, Бог может его очистить. И мне знаю случаи, когда девушки были, ну, не лучше, чем Мария Египетская до своего покаяния. Сколько у них было любовников, они даже не помнят. Это очень много. Но воцерковившись, начав, так сказать, каяться в грехах своих, они достигали такого степени целомудрия, что даже мужья ей говорили, что да, у меня жена хорошая, но уж такая строгость целомудрия, прям даже, вот, не знаю, вот так. Так что все это можно. Все это можно, для Бога все возможно. Если только есть у нас покаяние. Вот, только надо, естественно, прожить усилия, прожить труд.
Вот я заикаюсь. Этим недугом страдали отец и дед. Вырос избалованным, эгоист и гордец, инфантилен, резок и груб. Задумался о создании семьи. И вот думаю, а можно ли нивелировать все то, что во мне есть плохого? Каюсь, исповедуюсь, пощусь, но пусто в душе. Боюсь, что не смогу любить.
Вы знаете, если так подходить, мы никто не должны ни жениться, ни выходить замуж. Потому что мы все вот такие. Может, не все заикаемся, но мы все эгоисты, избалованные, ну и так далее. Вот. А потом, когда мы выходим замуж, поскольку мне женщина говорит: батюшка, зачем я буду рожать детей? Я же эгоистка, ну и так далее, я же их не воспитаю, и вообще зачем буду обрекать их на страдания? Вот, ну и так далее. Вот да, мы такие, но с другой стороны, мы должны помнить, опять же, вот я говорю, что источник любви любого человека – это Бог. И Бог может делить любовь любому человеку, как бы он низко где пал, если он кается. Не в нас источник жизни, а в Боге. И как раз брак помогает стяжать эту любовь, потому что человек, особенно в современном браке, становится в такую ситуацию, когда он либо должен научиться христианской любви, либо брак у него, ну, будет не очень хороший, и, скорее всего, не получится. Поэтому как раз брак помогает стяжать эту любовь. Поэтому унывать ни в коем случае не надо. А надо молиться, венчаться. Вот. И молить Бога: Господи, если вот есть моя, как говорится, вторая половина, которую ты им приготовил, пожалуйста, дай мне, чтобы я узнал и с ней начал жить. А как раз вот то, что человек так о себе нелестно отзывается, как раз и является залогом того, что он исправится, то, что у него есть покаяние. Если бы ко мне пришла девушка, сказал: вот тут молодой человек, вот, а я бы знал, что он мне бы так каялся, сказал бы: слушай, детка, ты к нему присмотрись. Вот, у него как раз с ним-то может получиться хорошая семья, потому что у него есть покаяние.
Пожалуйста, вопрос. Нужно включить микрофон внизу, да. Ага.
Есть. Меня зовут Анастасия, у меня такой вопрос. Мешает ли карьера девушке созданию семьи? Что делать, если работа занимает достаточно большое время в жизни и место? Вот. И, может быть, встречаться с друзьями, куда-то ходить, времени почти нет. Вот что делать в таком случае? Спасибо.
Ну вот, человек работает, он ставит себе цели и достигает. Если потом, чтобы достичь цели, надо целью работает. Поэтому, естественно, надо поставить себе такую цель, что да, я хочу стать женой православной, православной семье. Ну а дальше что? Понимаете? Ну вот, можно выйти замуж. Даже на, так сказать, при всем своем, так сказать, ну, там, загрузке, допустим, какой-то, очень большой, все равно мужчины на пути встречаются, и может встретиться мужчина, который, ну, вот, так сказать, будет свободен, будет приемлемый по своим там всяким, так сказать, требованиям, показателям, что называется, и с ним можно создать семью. Будут рождаться дети. Дальше что с детьми делать? Вот. Мне одна девушка сказала, что она уже достигла больших высот, так сказать, в министерстве одном. Я это детей там отдам в детсад или на мужа сброшу, а сама карьеру буду делать. Зачем тогда выходить замуж? Зачем, или, по крайней мере, зачем рожать детей? Поэтому если мы хотим, чтобы у нас вот была семья, рождались дети, детьми, надо заниматься. Это должен кто-то делать, либо муж, либо жена. Но по потому что именно жена вынашивает ребенка, потом его кормит, муж при всем желании не сможет грудью кормить. Так сказать, естественно, это должна делать жена. Если, тем более, если дети будут рождать, сколько Бог дает, то как, вот, куда их девать-то? Вот, и как ими не заниматься? Вот, а потом, знаете, я очень уважаю стоматологов, заранее скажу. Я их очень люблю, без них бы мне было бы очень тяжело жить. У меня плохие зубы. Вот. Но вот я просто скажу один диалог, который слышала моя матушка в парке. Ну, просто гуляли с детишками, случайно оказалась свидетелем. Разговаривают две женщины. Вот. Она говорит, одна говорит, ну что ты так все, перенки, распашонки, то ли я стоматолог. Вот. А та, ну, она, может, даже немножко обиделась, говорит, а что, у меня дети. Люди, я их воспитываю, а ты копаешь чужих грязных зуба гнилых. Вот. Но это тоже нужно. Я своего стоматолога очень люблю, женщину, а мать, кстати, троих детей. Вот, очень ее уважаю. Но вот тем не менее, понимаете, почему карьера любого, там, физик, химик, там, журналист, вот кто угодно, почему считать ее более высоким делом, чем воспитание человека. А что может быть в этом жизни более сложного, чем человек? Ничего. Почему? Потому что человек – это образ подобия Божия. Он просто даже человек, он просто не вмещается в рамках этого мира. Как святые отцы говорят, человек увидел Господа своего, увидел. Почему? Потому что человек – ты увидел образ подобия Божия. А тут ребенок, который от тебя зависит, и которого ты должна воспитать. Это сложнейший труд. Притом я не имею в виду только то, что женщина должна быть и фельдшером, и там, педагогом, психологом, а как вот душу ее воспитать, ребенка. Это основное для нас, самое важное. Поэтому, вы знаете, я был ученым. Ну, хотел стать ученым, не стал, правда, не успел. Кончил МАИ, потом Мехмат МГУ, так сказать, занимался ядерными ракетными двигателями, ну, вот и так далее. Ну, ученым таким пригодником, конечно. Вот. Но когда я пришел к вере в Бога, я увидел, что это все это космос, это покорение космоса неинтересно по сравнению с Богом, постижением Бога. Вот. И поэтому, если... А потом, что нужно женщине? Любой. Даже самый образованный, самый с высоким карьерным ростом. Им нужна любовь. Карьера, как бы она хорошая ни была, она эту любовь заменить не может. Даже мужчине она, карьера, любовь заменить не может. Сам по себе карьера. Конечно, можно, как работать в книгах служения, ну, как вот мой святой Александр Невский, да, он вспоминал свое книжение как служение Богу и людям. Это другой разговор. Но сама именно карьера, вот именно когда мы слово «карьера» употребляем, она не может заменить любовь. Это просто несравнимые величины. Поэтому, так сказать, как мне кажется, вот сколько я женщин знаю, ну, уже таких, которые сделали карьеру, но оказались без семьи. Они все очень жалеют. Очень жалеют. Вот, поэтому семья – это естественно. Это естественно. Это от Бога. Вот. Да, я понимаю, что в наших условиях бывает, что жена вынуждена трудиться, потому что ну, денег не хватает на семью, на зарплату одного мужа. Вот. Бывают такие случаи. Но и, так сказать, и я не считаю, что девочка не должна получать высшее образование, даже если она хочет стать православной семьей, разную жизнь бывает. Мы живем в мире греха, не все так красиво бывает в жизни, как мы там планируем, да, как и получается на самом деле. Вот. Но, так сказать, все-таки, когда есть выбор, вот можно создать семью, можно создать православную семью, можно создать Царство Небесное на земле. тоже от Царства Небесного отказывается. Вот. А карьера, ну это да, в молодости, да, карьера, а потом что? Когда все-таки духовная природа, не физическая, духовная природа начнет требовать свое. Когда люди там к 40 годам дозревают до осознания, а в чем все-таки смысл жизни?
Ну что ж, на этом, наверное, я приостановлю наш разговор, потому что у нас еще будет много встреч. И те записочки, те вопросы, которые у вас остались, они, надеемся, получат свое должное раскрытие на последующих беседах о христианской семье.